6. Через 10 дней после первой операции и за 2 недели до следующей Джонни, оторвав глаза от книги «Вся президентская рать» Боба Вудворда и Карла Бернстайна, увидел в дверях Сару. Она явно замешкалась.
«Сара!» — воскликнул он. «Это действительно ты?»
«Да, это я, Джонни».
Он окинул взглядом Сару в элегантном светло-зеленом льняном платье. Перед собой, словно закрываясь щитом, она держала маленькую коричневую сумочку. Осветленная прядь волос придавала ей особый шарм, и Джонни ощутил укол ревности. Сара сама это придумала, или тот мужчина, с которым она жила и спала. Сара была очень красива. «Входи же», — пригласил он, — «входи и садись». Она вошла, и Джонни вдруг подумал о том, каким видит его Сара. Тощий, он сидит, скособочившись, в кресле у окна, вытянутые ноги лежат на пуфе, на нем больничная сорочка с завязкой на спине и дешевый казенный халат.
«Как видишь, я приоделся», — сказал он.
«Ты выглядишь молодцом».
Сара поцеловала Джонни в щеку, и у него пронеслись сотни воспоминаний, как будто кто-то мастерски тасовал двойную колоду карт. Она опустилась в другое кресло, положила ногу на ногу и одернула подол платья. Они молча смотрели друг на друга. Джонни видел, как она нервничает. Дотронься до нее, кто в этот момент, Сара вскочила бы, как ужаленная.
«Я не знала, стоит ли приходить, но мне очень хотелось», — сказала она.
«Я рад, что ты пришла».
«Как незнакомые люди в автобусе», — печально подумал он. «Но это же неправильно».
«Как ты?»
— спросила она. Он улыбнулся.
«Побывал на войне. Хочешь увидеть мои боевые шрамы?»
Джонни поднял до колен полу халата и показал начинавшие заживать, но еще красные неровные надрезы, перехваченные швами.
«Господи, что они с тобой делают?»
«Пытаются заново собрать шалтая-болтая», — пошутил Джонни. «Вся королевская конница, вся королевская рать, все королевские лекари. Так что...»
Он умолк, потому что она заплакала.
«Не говори так, Джонни! Ну, пожалуйста, перестань!»
«Извини, просто я пытался пошутить. А на самом деле действительно пытался пошутить или хотел сказать спасибо, что пришла навестить, а меня режут на куски».
«Как ты можешь шутить над этим?»
Сара достала из сумки бумажную салфетку и вытерла глаза.
«Вообще-то мне это не свойственно. Наверное, при виде тебя. Это такая защитная реакция, Сар».
«Тебя собираются отсюда выписывать?»
«Ну, рано или поздно. Это как прогон через строй в старые времена. Читала об этом? Если останусь жив после того, как каждый индеец ударит меня томагавком, то окажусь на свободе».
«Этим летом?»
«Не думаю. Вряд ли».
«Ты не представляешь, как мне жаль, что так вышло», — едва слышно проговорила Сара. «Я пыталась понять, почему или как все было бы. Не могу уснуть. Если бы я не съела той злосчастной сосиски, если бы ты остался, а не поехал домой...»
Покачав головой, она подняла на него заплаканные глаза.
«Иногда мне кажется, что шансов на выигрыш не было вовсе».
Джонни улыбнулся.
«Двойное зеро. Выигрыш хозяина. Помнишь, я перехитрил колесо, Сара?»
«Да. Ты выиграл больше $500».
Он смотрел на нее, все еще улыбаясь, но теперь улыбка была озадаченной, почти болезненной.
«Хочешь, повеселю тебя? Мои доктора считают, будто я выжил потому, что получил в детстве какую-то серьезную травму головы. Но я ничего так и не вспомнил. И родители тоже. Но каждый раз, думая об этом, я вспоминаю то колесо фортуны и чувствую запах горелой резины.
Может, все дело в аварии?
Нет, не в ней. Просто колесо было знаком, предупреждением. А я не понял этого.
Не говори так, Джонни.
Джонни пожал плечами. А может, я просто потерял всю отпущенную мне на 4 года удачу за один вечер. Но посмотри, Сара. Он осторожно, морщась от боли, снял одну ногу с пуфа, согнул ее, распрямил и снова водрузил на пуф. Может, им и правда удастся собрать шалтая-болтая? Очнувшись после комы, я не мог ни сгибать, ни разгибать ног, так как сейчас.
«И ты способен думать, Джонни», — сказала она, — «и разговаривать. Мы все считали, что ты... Ну, в общем, сам понимаешь».
«Да, превратился в овощ». Они снова замолчали, и в палате воцарилась неловкая, гнетущая тишина. «А как дела у тебя?» — нарочито весело спросил Джонни.
«Ну, я вышла замуж. Ты, наверное, знаешь».
«Отец сказал мне».
«Он у тебя славный».
Сара расплакалась.
«Я не могла ждать, Джонни. И мне так жаль. Доктора сказали, будто ты никогда не очнешься и будешь постепенно деградировать, пока все не кончится. Но если бы даже я знала, Джонни...»
Она умоляюще взглянула на него, словно рассчитывая на понимание.
«Едва ли дождалась бы. 4,5 года. Это ужасно долго».
«Верно. Это чертовски долго. Я тебе больше скажу. Я попросил принести журналы за 4 года, чтобы узнать, кто умер. Труман, Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс. Я вспомнил, как он исполнял «Лиловый туман», и никак не мог поверить. Дэн Блокер, мы с тобой. Будто нас и не было».
«Мне очень стыдно, Джонни. Я чувствую себя такой виноватой. Но я люблю мужа. Сильно люблю».
«Это самое главное».
«Его зовут Уолт Хазлетт, и он...»
«Расскажи лучше о ребенке», — попросил Джонни. «Только не обижайся, ладно?»
«Он чудо»,
— Сара улыбнулась.
«Сейчас ему 7 месяцев. Мы назвали его Деннис в честь деда по отцовской линии, но сами зовем Денни».
«Привези его как-нибудь. Мне хочется посмотреть на него».
«Привезу»,
— пообещала Сара, и оба фальшиво улыбнулись, понимая, что этого никогда не будет.
«Джонни, тебе что-нибудь нужно?»
«Только ты. И вернуть последние 4,5 года». «Нет», — ответил он. «Ты все еще преподаешь?»
«Пока да».
«По-прежнему понюхиваешь кокаин?»
«Джонни, ты совсем не изменился. Все те же вечные шутки».
«Все те же вечные шутки», — согласился он, и в палате снова повисла тягостная тишина.
«Можно я еще приду проведать тебя?»
«Конечно. Было бы здорово, Сара». Он помедлил, не желая, чтобы расставание было таким незавершенным, но не хотел причинять боли ни ей, ни себе. «Сара, ты поступила правильно».
«Думаешь?»
Она улыбнулась, но кончики ее губ задрожали.
«Я часто думаю, как все жестоко и неправильно. Ужасно неправильно. Я люблю мужа и ребенка, и когда Уолт говорит, что мы обязательно будем жить в самом красивом доме Бангора, я верю ему. Когда он говорит, что в свое время будет баллотироваться на место Билла Коэна в палате представителей, я ему тоже верю. Он говорит, что когда-нибудь президентом страны станет житель Мэна, и я почти верю этому. А придя сюда и увидев твои бедные ноги,
Она снова заплакала.
«Их словно пропустили через мясорубку. И ты такой худой!»
«Не надо, Сара, перестань!»
«Ты такой худой! И все так неправильно и жестоко, что я не могу с этим смириться! Не хочу и не могу! Потому что это неправильно!»
«Наверное, так бывает в жизни, когда все идет неправильно», — ответил он. «Старый жестокий мир. Но надо жить, и приходится мириться. Ступай и будь счастлива, Сара. Если захочешь навестить меня, приходи и приноси доску для криббиджа. Мы с тобой сыграем».
«Обязательно. Извини, что расплакалась. Не удалось поддержать тебя».
«Все в порядке», — Джонни улыбнулся. «А с кокаином пора завязывать, а то отвалится нос». Она хмыкнула.
«Ты в своем репертуаре».
Наклонившись, Сара поцеловала его в губы.
«Поправляйся скорее, Джонни».
Он задумчиво смотрел на нее.
«Джонни?»
«Ты не потеряла его», — сказал он. «Нет, не потеряла».
«Чего не потеряла?» —
удивилась Сара. «Обручального кольца. Ты не забыла его в Монреале». Он приложил руку ко лбу и потер лоб над правой бровью. Его рука отбросила тень, и Сара с каким-то суеверным страхом увидела, что половина его лица светлая, а половина темная. Она сразу вспомнила, как испугалась маски накануне того Дня всех святых. Она и Уолт провели медовый месяц в Монреале, но откуда Джонни узнал об этом? Наверное, от отца. Ну да, это возможно. Но о том, что она потеряла обручальное кольцо где-то в номере гостиницы, было известно только ей и Уолту. И никому больше, потому что Уолт купил ей другое еще до возвращения домой. Сара побоялась рассказать об этом даже матери.
«Откуда?»
— Джонни нахмурился, но тут же, улыбнувшись, убрал руку от лица. «Оно было чуть великовато», — пояснил он. «Ты собирала вещи, помнишь, Сара? Он вышел за покупками, а ты стала укладываться. Он покупал... Не знаю, это в мертвой зоне».
«Мертвой зоне?»
«Он пошел в магазин подарков и накупил кучу всякой сувенирной ерунды, вроде пукающих подушек».
«Но, Джонни, откуда тебе известно, что я поте...»
«Ты укладывала вещи. Кольцо оказалось слишком велико, и ты собиралась подогнать его по размеру, когда вернешься. А пока...» Он вновь напряженно нахмурился. «Ты засунула его в чемодан!» Джонни просиял. Теперь Саре действительно стало страшно. Страх разливался по ее животу, как холодная вода. Она поднесла руку к горлу и замерла, глядя на него, как в трансе.
«У него в глазах та же холодная насмешка, что и тогда вечером, когда он сражался с колесом фортуны. Что с тобой стало, Джонни? Во что ты превратился?»
Голубые глаза Джонни потемнели и отливали темно-фиолетовым, а сам он, казалось, был где-то в другом месте. Саре захотелось убежать. В комнате будто сгустились сумерки, стирая границы между настоящим, прошлым и будущим. «Кольцо соскользнуло с пальца», — продолжал он. «Ты укладывала бритвенные принадлежности в один из кармашков, и оно соскользнуло. Ты не заметила этого, а, обнаружив пропажу, решила, что забыла кольцо в номере». Он засмеялся каким-то высоким, сухим и холодным смехом. «Господи, вы вдвоем перевернули в номере все вверх дном, а кольцо все время благополучно лежало в чемодане. И лежит там до сих пор. Тебе нужно подняться на чердак, Сара, и ты сама убедишься в этом». В коридоре кто-то выронил стакан и с досады выругался, когда он разбился. Джонни обернулся на шум Его взгляд просветлел. Он посмотрел на Сару и, увидев ее испуганное лицо, расширившиеся глаза, встревожился.
«А что случилось? Сара, я сказал что-то не то».
«Откуда ты знаешь?» — прошептала она. «Откуда ты все это знаешь?»
«Понятия не имею», — ответил он. «Сара, извини, если я...»
«Джонни, мне пора. Дэнни сейчас с няней».
«Хорошо, Сара. Извини, если я тебя расстроил».
«Откуда ты знаешь про мое кольцо, Джонни?»
Он только покачал головой.